прошлый урок рассуждали. Кто напомнит тему урока? Как она называется? Сошествие Духа Святого, да? Какие еще мы вопросы затрагивали? Какие подпункты затрагивали? Да. Как Дух Святой действовал от творения до Рождества, да? Как характеристика действия Иисуса Духа Святого была от создания земли до прихода Иисуса Христа? Кто может, братья, сказать? Да. То есть служение Духа Святого или пребывание на людях, оно имело характер временный для определенного служения. То ли это царь, то ли пророк, то ли священник, то ли человек, который должен был определенную миссию выполнить. Даже на Валаама, который не из израильского народа, тоже Дух Божий исходил, и он выполнял Божье поручение. На Саула там сходил, потом отошел от него Дух Божий, злой дух присутствовал. Вот. Дальше еще, что мы рассуждали? Да, он принимал участие в творении, которое Бог совершал во Вселенной, землю создавал и все, участвовал в творении. И человека создавал тоже. Это тоже Дух Божий участвовал в этом. Бог вдохнул дыхание жизни. Вот. Дух Божий создал меня, написано. Дыхание Вседержителя дало мне жизнь и так дальше. Вот. Это все Господь. Еще, братья. Да, во времена Ветхого Завета он не был открыт святым людям, как третья личность Божества. Братья, возрождение было в Ветхом Завете или нет? Было или нет? Возрождение, как мы его видим в Новом Завете, оно было обетованием. Мы читаем об этом в книге Иезекииль, 36 глава. Там об этом описывается, что Господь говорит, что наступят дни, когда я возьму из плоти вашей сердце каменное, вложу сердце плотяное и сделаю так, что вы сможете ходить в заповедях моих, дам вам новый дух, новое сердце. То есть это обетование было. Хорошо, давайте мы дальше продолжим этот вопрос. Здесь у нас там как буквы, какие записаны были? Буква Г, да? И все. Хорошо. Значит, мы еще такую как бы под тему запишем. Приход Святого Духа к людям. Это тоже в этот раздел оно все входит. Как мы его обозначим там, чтобы упорядочен был конспект? Ну, Д букву можно записать, да. Ну, на Пятидесятницу ссылки. Это Деяния, 2 глава. Мы не записывали разве? Не записали, да? Ну, хорошо. Мы тогда сейчас будем этих вопросов касаться еще раз. Приход Святого Духа к людям. Приход Святого Духа к людям. Помните, мы вчера рассуждали над вопросом, почему ученики должны были ожидать? Христос говорит, не отлучайтесь, но ждите обещанного. Помните, братья? Пожалуйста. Чтобы исполнилось все предначертание, что в Ветхом Завете, в прообразах открытое, вот, на 50-й день должен был Дух Святой прийти. И они ожидали просто, что должно это исполниться. Ждали время. Не в том смысле, как сегодня пятидесятники ожидают, собираются на служение по ревнованию. Вот. И дух нечистый обольщает людей. Братья, вот эта сфера Духа Святого, это духовная сфера, невидимая сфера. И дьявол нередко подделывает себя под Духа Святого. И особенно там, где люди не утверждены в истине, сатана вводит людей и обольщает. Моя тетка двоюродная, вот, она была в баптистском братстве и в регистрированном братстве. И познакомилась она с пятидесятниками. И те стали ей навязывать свои взгляды относительно Духа Святого, водительства Духа Святого. И она приняла эти взгляды. Ее как не предупреждали, она послушалась. И якобы она получила такое водительство. И она слышит, Дух ей говорит, иди в поле. Она идет. Духа говорит, надо слушаться Духа, якобы святого. Идет в поле. Вышла в поле, Дух ей говорит, ты видишь вот колючки этот, ну, терен или там, ну, куст колючий, будяки вот эти или как оно, ну, колючее такое. Ты видишь вот колючки? Становись коленами на колючки. Ибо написано, вы еще не до крови сражались. Становись, сражайся до крови. Она становится, поколола коленки, ну, кровь там выступает, это все, ну, колючки, колючее оно. Не до крови сражались. Встает, иди дальше, идет. И он водил ее, водил по этому полю, довел до того, что уже там, ну, коров пасли, там навоз. Говорит, бери, ешь. Вот. Написано, и Иезекиилю было сказано, бери, ешь. Берет все по слову якобы Божьему и извращает до такой степени. И она тогда начала прозревать, Господи, так это ты или не ты? Да неужели тебе нужно, чтобы я вот это делала? И получается, просто до глупости доходит, до такого обольщения. Поэтому нам очень важно, братья, вот эти вопросы порассуждать, как приходит Дух Святой. Как это увидеть, как это или ощущать, или не ощущать, как это было в первые века, вот христианство, как это сегодня в нашем понимании, в нашей практике, мы должны утвердиться в этом, чтобы не подпасть обольщению. Виктор Кузьмич, он рассказывал, что привезли тут одного брата с Ростова, он 12 лет был член церкви, и он был одержимым. Он вошел в церковь так вот без исповедания, очищения, развязки. У него там в родстве оккультизм, в общем, и он зависимый. Хотя образованный человек, два высших образования, все. Но нечистый дух, когда увидел, что человек якобы к Богу идет, он принял как бы вид Духа Святого и начинает ему командовать. Ты, говорит, плохо Библию читаешь, давай читай Библию. Заставляет его Библию читать. Заставляет его это, молиться, вот молись. И братья тут даже когда уже повеление делали, бес его заставляет, молись, молись. Вот, понимаете, вот вид Духа Святого принимает, и якобы он святой. Вот. Это сфера обольщения. Когда нам пришлось молиться за одну связанную женщину, так нечистый дух начал исповедоваться в грехах. Мы вот с братьями собрались и молимся, а он начинает исповедоваться в грехах. Я там пьянствовал, прелюбодействовал, все. Вот. Ему брат повеление запрещает, дух нечистый, замолчи. А он обижается, говорит, какой я нечистый, я покаялся, исповедался. Еще насмехается, понимаете? Вот, поэтому эта сфера духовная, как нам надо, друзья, только Слово Божие держаться, утвержденными на основании истины. Давайте первый пункт запишем. Можно так написать. Где и как исполнилось обетование о Духе, о пришествии Духа Святого, о приходе Духа Святого? Где и как исполнилось обетование о Духе Святом. Где и как исполнилось обетование о Духе Святом? Ну, первое здесь можно что? Буква А написать. Маленькая А. В Иерусалиме. Вот оно так исторически совершилось это в Иерусалиме. Собрались апостолы и ожидали. Почему еще они ожидали, братья? Потому что написано в Галатам 3:14, «Дабы нам получить обещанного Духа верою». Христос обещал, что придет. И они должны были этот момент ожидать, с верой ожидать. Сказал Господь, так и будет. И ихняя вера, она как-нибудь проявлялась или нет, братья? Как вы думаете? Они собрались вместе и не отлучались из Иерусалима. То есть они проявили веру свою в послушании вот этому повелению Господа. И не отлучались. Господь сказал, Деяния апостолов 1:4-5. Деяния 1:4-5. Что вы будете крещены Духом Святым. Не отлучайтесь. Как еще здесь сказано, вот можно даже открыть этот текст и просмотреть. Вот эти фразы относительно сошествия Духа, приход, помазание, все, крещение Духом. Надо эти фразы все, чтобы мы знали, что они имеют под собой, значение какое. Какой смысл вложен, ну, автором Библии, потому что манипулируют часто этими фразами и вкладывают другой смысл в эти фразы. И поэтому путаница часто бывает. Вот здесь так написано. «Собрав их, он повелел им...» Это Деяния 1, 4, 5. «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Можно так и сказать, что «будете крещены». То есть приход Духа Святого, как он, ну, ознаменован? «Будете крещены Духом». Дальше, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Как здесь о приходе Духа Святого сказано? «Сойдет на вас, братья». «Сойдет на вас». Так, «сойдет на вас». Вторая глава. Здесь же 33 стих мы читаем. Петр говорит: «Итак, он был вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Как здесь, братья? Излил. Вы видите, вот эти разные выражения, они что-то обозначают. Если, например, сказать «излил», с каким прообразом Духа Святого можно... Елей, да? Елей выливали на голову, помазывали. Видите, как оно гармонирует это? То есть это уже имеет отношение к помазанию. Вот. Будем рассуждать, что такое крещение, с чем оно соотносится, крещение Духом Святым. Оно тогда открываются глаза, понятно, о чем речь идет. И уже никто не обольстит, что там это речь о языках там, или еще о чем-то идет. Излил. И 2.38 написано: «Петр сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». А здесь как? Получение, да? Получите. Он дается. Дух Святой дается. Это можно вот эти фразы записать, что он сойдет, изливается, дается, вы будете крещены. Это все выражения, которыми описывается приход Духа Святого к человеку. Это все такие выражения. Вы не скажете, братья, вот эти все выражения, приход Духа Святого, в зависимость от чего поставлено? Хорошо, еще кто как думает? Так, от человека, еще. Можно так сказать, братья, что приход Духа Святого во всех этих текстах, что мы прочитали, он зависит от отношения человека к Иисусу Христу. Сам по себе Дух никак не придет, если ты не примешь Иисуса Христа, и не будет веры, и ну, общения с Господом Иисусом, никак этого не может быть. И вот все эти тексты, вот прочитайте, призывается всегда верить в Иисуса Христа. Всегда оно связано с Господом, с Его делом, с Его искуплением, спасением. Я встречаю пятидесятника, это, пресвитера ихнего, с нашего города. Он говорит: «Саша, ты почему наших верующих учишь, что мы в заблуждении?» Я говорю: «Ну, спрашивают меня, потому и учу, я же не могу говорить вопреки». «Ну, ты неправильно говоришь. Ты вот неправильно говоришь, не учи их». Я говорю: «Ну, люди заблуждаются и спрашивают, поэтому я должен учить». А потом я ему говорю: «Задам и я вам вопрос. Вы мне ответьте. Ваши верующие, уверовавшие в Иисуса Христа, они имеют Иисуса Христа?» «Ну да, имеют». Я говорю: «Ответьте мне, зачем вы учите ваших верующих, которые уже приняли Иисуса Христа, искать еще принятия чего-то, духа какого-то, еще чего-то, ревновать? Если, принимая Иисуса Христа, мы принимаем и Отца. Имеющий Сына имеет и Отца. Имеющий Сына имеет и Духа Святого. имеющий сына и жизнь вечную имеет, имеет все обетования, всю полноту, все во Христе. И Дух Святой это нам приносит. Почему вы обманываете людей? Зачем вы на путь неверия людей толкаете? Но у него не было аргументов. Он просто сказал, давай останемся при своих мнениях, и ты не говори этого. И все. Поэтому очень важно, братья, вот эти вопросы, когда речь идет о приходе Духа Святого, это всегда дается или происходит в зависимости от отношений с Иисусом Христом. Запишите эту фразу, она очень важная. Получение Духа Святого или приход Духа Святого происходит всегда в зависимости от отношений человека к Иисусу Христу. Ну, имеется в виду правильных отношений. Вера в Иисуса, покаяние и так дальше. Отдача себя Господу. Происходит в зависимости от прихода Иисуса Христа к человеку. Получение Духа Святого происходит в зависимости от отношений человека с Иисусом Христом. Потому что Дух Святой всегда и побуждает благовествовать грешникам о Христе. Прежде всего, о Христе. Братья, а кто раздает духовные дары уверовавшим? В Ефесянам написано Иисус. Восшед на высоту, пленил плен, даровал дары человекам, да? И одних поставил там, 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 все. А в Коринфянам как? Все сие дает Дух, как ему угодно. О чем это говорит? Вся о Иакова написано. Всякий дар совершенный исходит от Отца Свет. Представляете, братья? Вот красота. Когда мы понимаем Слово Божие, это один Господь, вся Святая Троица, вот она в гармонии. Да, вот оно видно тогда, что это ну, Бог в трех лицах открывает себя, и Он единосущий, но разные функции. Вот. Буковка «Б» маленькая здесь. Еще приход был. Первое мы записали «А» в Иерусалиме, а теперь приход Духа Святого в Кесарии. В Кесарии. Откроем Деяния апостолов, 10 глава. 10 глава. И здесь написано 45 стих. 45 стих. Прочитай, брат, пожалуйста, вот второй. Я не помню, как зовут брат. О, хорошо. Какими выражениями здесь описано в Кесарии, что же произошло? Дух Святой излился, да? Излился. Это было помазание. Как оно здесь сопровождалось? Чем? Если в Иерусалиме были огненные языки, был шум, как бы от несущего сильного ветра, да? А здесь, в Кесарии, шум был? Не было. Языки были огненные? Не было. Может, тогда это не настоящие? Иные языки были. А почему огненных не было? Хорошо. Вот мы пойдем дальше, 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 вот и посмотрим, как оно, приход был. Ага, как оно будет идти? Вот надо это пометить, братья, для себя. Как пометить, что Дух Святой здесь излился, излился. Верующие говорили языками. Верующие говорили языками. И 44 стих, да? Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, да. То есть видно здесь, что Он является даром. Дар от Господа. Ну и в 11 главе Деяния, 15 стих. Деяния 11, 15. Здесь Петр уже рассказывает, свидетельствует, как он свое служение совершал среди язычников. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». Проводит он параллель. «Сошел». 15 глава. Деяния апостолов, из 7 по 8 стих. 15 глава Деяний апостолов, из 7 по 9 стих. Вот мы сопоставим вот эти тексты, братья, и у нас должна вырисоваться какая-то истина, какой-то принцип. Деяния 15 глава, 7 по 9 стих. «По долгом рассуждении Петр встав». Вы помните этот случай, когда из Антиохии послали в Иерусалим к апостолам вопрос закона там разрешить, отношение язычников, уверовавших к закону. «Сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Ну, а слово Евангелия – это же о Христе. Опять же, зависимость получения Духа Святого стоит от отношений к Иисусу Христу, к Евангелию. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, не положив никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Вот здесь написано, что Петр Пятидесятницу приравнивает к сошествию Духа Святого в Кесарии. И говорит, что Бог даровал им свидетельство. А какое свидетельство? Очистив сердца, даровав им Духа Святого, как и нам, не положив никакого различия, верою очистив сердца. То есть получили люди прощение, люди получили спасение, и пришел к ним Дух Святой. То есть Дух Святой, он принес им спасение практически. Дальше. Да, какой смысл? Хорош вопрос. Допустим, на апостолов сошел, и дар был иных языков. В Кесарии на язычников тоже дар иных языков. В Самарии тоже дар иных языков. Еще где был? Ну, это же язычники тоже были в Ефесе. На верующих тоже там собрались они. Разница в чем, братья? Что Господь знал, что для еврея, ортодоксального еврея, ну, то есть правоверного еврея, который утвержден в своих, так сказать, иудейских понятиях, язычники – это мерзость. Это мерзость. К Богу можно молиться только на еврейском языке. На греческом нельзя молиться, Бог не будет слушать. На китайском, японском, английском нельзя молиться к Богу. Бог их не будет слушать, только на еврейском языке. У них такое понятие было. А это все поганы по-украински, язычники. Это, ну, ничто, псы и все. И Господь знал, что трудно переломать в них это. И поэтому Господь, когда сошел Дух Святой, Он даровал вот этот дар Духом Святым и показал всем собравшимся в Иерусалиме, что к Богу можно обращаться и на других иностранных языках. И все изумлялись и удивлялись, как это может быть. Потом в Кесарии на язычников сошел Дух Святой. Вы помните, когда Петр пришел и рассказал, что среди апостолов было? Там был ропот, было возмущение, было недовольство. Как ты ходил к обрезанным и ел с ними? Как ты смел? Не обрезанным, благодарю. Как ты смел? Это же язычники, что ты наделал? Он начал им рассказывать, да мне видение было, да вот так, да вот так. И потом еще, когда они уверовали, и на иных языках заговорили, как мы вначале. Они тогда успокоились, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Видно. Вот как им трудно было вот это вместить, что язычники могут быть спасенными. А потом третий вопрос. В Самарии. Это три классических текста, где упоминается о языках иных. Вот. Самария. Что это за область была? Это была в Израиле полуязыческая область. Когда Соломон строил храм, царь Хирам, царь Тирский, помогал ему. И там Соломон в подарок ему 20 городов подарил в Самарии. А Хирам переселил жителей своих туда. в эти 20 городов. И они там язычники, и евреи, оно вот это все смешалось, и это самаряне, все, иудеи отмежевались, иудеи с самарянами не сообщаются, все это нечисто. И даже самарянка, когда Христос пришел проповедовать, говорит, как ты, будучи иудей, со мной самарянкой сообщаешься? Разговаривать нельзя даже. Вы представляете, какая это грань? И должны были и самаряне, тоже могут они в церкви быть, тоже могут составлять одно тело. И поэтому Духу Святому нужно было и там даровать дар вот этот, на иностранных языках говорить о Господе. И тогда евреи умолкли. Видно, Господь и самарян любит. Видно, и за них Христос умирал. И поэтому вот такое было. И эти иные языки, они должны быть знамением для неверующих. В Иерусалиме кто были неверующие? Иудеи. Они не верили, что язычники могут наследовать спасение. В Кесарии кто были неверующие? Апостол Петр и те, кто с ним. Апостол Петр. В каком смысле неверующие? В том смысле, что не верили, что язычники могут тоже спасаться и быть в церкви. И сомневались, и знамение языков дано не для верующих, а для неверующих. И вот излился это. И так дальше. Поэтому сегодня, когда вот мы, сколько из язычников спасены, и по всему миру, сегодня не нужны эти языки. Никого не надо убеждать, что язычники могут выходить в церковь. Сегодня никого не надо в этом убеждать. Что самаряне могут спасаться. Поэтому не нужно это. Вот, Слово Божие проповедуется, веруй в Иисуса Христа, спасайся из всякого народа, ибо Иисус Христос есть Господь всех. Все. Вот это чудно. А дьявол сегодня это все извратил, и преподносится эта ересь страшная, которая разрушила множество церквей. Мне попала книжечка одного автора, который изучал движение пятидесятников, на Украине. И вы знаете, он опросил, он эту книгу писал где-то в 60-е, 70-е годы, вот где-то там. И он в это время опрашивал стариков, где только встречал верующих, которым уже по 80 лет, по 90 лет. И он расспрашивал, как вот это движение пятидесятников, что оно принесло, что они видели, какие пророчества и все. И там были из Запорожской области, из Херсонской, из Днепропетровской, Кировоградской области. Там много свидетельств записано. И удивительно, что все эти свидетельства, они сводятся к одному. Была большая община верующих. Даже вот у нас там село Бородаевка есть. Я удивился, когда узнал, что в этом селе 200 членов церкви была баптистская община. 200 членов церкви. Сегодня там общины нету. Но, слава Богу, через благовестие нашей церкви есть несколько членов церкви. Вот. И друзья там благовествуют и трудятся. И на кладбище мы нашли там могилы, когда у брата одного нашего дочка умерла. Нашли могилы, которые с того времени, когда верующих там и гнали, и умирали они. И они без крестов, эти могилы. Как сказали старожилы, что верующие хоронили, они делали из досток вот такой, как бы деревянный такой этот памятничок, типа без креста, без ничего. И вот это до сих пор эти деревянные памятнички стоят, уже трухлые такие, но мы постояли возле этих могилок так, помолились Господу, может, здесь ожидают воскресения наши братья, мы не знаем. Так когда пришли пятидесятники туда, они просто эту общину в дребезги превратили. В щепки. Просто это исчезла община. Почему? Завелись там пророки, пророчицы. И эти пророчицы объявили, так говорит Господь, такого-то числа, я приду за моей невестой церковью, собирайся, народ мой, приготовляйся, очищайся, все, как бы Дух Святой. И давай они раздавать свое имение, дома свои отдавать, все, все раздавать, все на телеге собрали, сгрузили детей и поехали на гору. Там такие холмы большие, и вот на эти холмы они собрались, значит, чтобы встречать пришествие. И пророчица ж, и все ж привела их туда, на встречу с Господом. А они же простые неграмотные люди. Представляете, ну, 80 лет назад, там, 20-е годы, вот такие вот, ну, простые, наивные люди. Они поверили искренне в Иисуса, Евангелию, пришествие, они ждут, да, вот оно будет, и все, понимаете, вот бесхитростные такие, не знающие еще, на что способен дьявол. И они, когда вот это все дело собрались туда, один день ждут. Нету Христа. Они там чего взяли с собой покушать, съели. Второй день. Нету Христа. Дети начали плакать. Коровы мычат эти. Третий день. Уже рев стоит. Уже невыносимо. Все, голодные. Просто прождали, пождали. Дата пришла, а пришествия нету. И вы знаете, эти люди просто разочаровались. Они просто потеряли веру, ушли большинство в мир. Кто расселись, побросали собрания. В общем, это был крах, ужасный крах. Они же поняли, что это их Бог обманул, понимаете? А Бог тут ни при чем вообще. Это бес их обманул через пророчицу. Вот. И они сильно об этом, ну, пострадали. Буква «В» запишем маленькая. Деяния, 8 глава. В Самарии пришел Дух Святой. В Самарии. 8 глава, стихи с 14 по 17. Здесь тоже описано, что приняли Слово Божие, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он еще не сходил ни одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Вот здесь такие слова тоже. Он сошел на них, и они приняли. Он сошел, и они приняли. Чем это сопровождалось? Что на них возложили руки, помолились, и они приняли Святого Духа. Вот эти тексты берут в основание харизматы, пятидесятники и раздают свои благословения в кавычках. Давай мы руки возложим. Помню, ко мне пристали, ну давай мы возложим руки. Вот ты только попробуй. Ну ты просто не пережил, какое это наслаждение и просто это как на небе побываешь. Ну вот попробуй только. Я говорю, не вздумай, не вздумай и близко не хочу вашего благословения. Все, что Бог дал, Он дал во Христе, и я получил. В Самарии Деяния апостолов, 8 глава, с 14 по 17 стих. Дальше, буква «Г» маленькая. Ефес, Деяния апостолов, 19 глава. Здесь описывается, как Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес, нашел учеников. Задает им вопрос, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Деяния, 19 глава, с 1 по 6 стих. Вот эти ученики, это чьи были ученики? Иисуса Христа. Это были, похоже, ученики Иоанна Крестителя. Похоже так. Апостол Павел задает им вопрос. Братья, по этому вопросу, что можно определить? Не знали, что есть Дух Святой. Они говорят, мы даже не слышали, что есть Дух Святой. Еще что можно определить? Какие истины? Правильно, брат Саша. Те, кто уверовали, должны иметь Духа Святого. Те, кто уверовали в Иисуса Христа, должны иметь. Вот этот вот стих, это очень серьезный стих. Апостол Павел говорит, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? У кого уверовавши? В Иисуса. То есть, когда человек уверует в Иисуса Христа, в него обязательно должен прийти Дух Святой и злиться на него. А апостол Павел посмотрел на этих учеников. Что-то не то с ними. Нет у них Духа Святого. Он задает вопрос, а вы приняли? Говорит, мы не знали, что он есть. А, понятно. Понятно. И написано тогда, как здесь написано, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть в Иисуса Христа. Он им начал благовествовать о Христе. И как только они уверовали, приняли, услышавши это, они крестились, и Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. Они стали говорить иными языками. Вот здесь тоже можно написать, что они... Да, Павел им благовествовал о Христе. Принявши Иисуса Христа, Павел помолился над ними, возложил руки на них. Возложение рук для чего, Дима, совершается? Отождествление. Отождествление. Апостол Павел возложением рук как бы засвидетельствовал, или, ну да, засвидетельствовал, что вот эти вот уверовавшие из Ефеса, они одно с церковью, которая из Иерусалима, вот мы одно. И когда вот у нас сегодня крещение происходит, брат Андрей, для чего руки возлагают? То же самое. Когда служитель при крещении возлагает руки на крещаемого, это происходит для того, чтобы засвидетельствовать, что вот этот человек, который крестится, одно теперь с нами, одно с церковью. И призывается благословение Божье на него. Призывается Божье благословение. Вот. Поэтому вот такой подход. А Духа Святого человек должен получить когда? При уверовании. Получили ли вы Духа Святого, уверовавши? И Ефесянам 1.13 написано: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом». Мы будем о запечатлении рассуждать, что это такое. Это тоже очень важный вопрос, и как он должен в нашей жизни проявляться, что это значит. У нас до скольких? До без десяти. Хорошо. Следующий пункт. Ну, здесь вы записали, братья, что пришел Дух Святой, да? Не сшел на них. Шестой стих. И что еще? Они получили дар Святого Духа. Стали говорить на иных языках. Из этих всех текстов, которые мы записали, когда сошел Дух Святой, какой мы можем итог подвести, братья? О приходе Духа Святого какими словами сказано? Что это было крещение Духом Святым, так? Вот это итог нужно нам подвести. Что это было крещение, что это было сошествие Духа Святого, что это было излияние Духа Святого, что это было получение Духа Святого. Получение с каким можно еще словом соотнести? Если это излияние, это с помазанием можно совместить или сравнить, да? А вот получение, принять, дар получить. А помните текст такой написано: «Все мы напоены одним духом». Это тоже можно отнести к получению. Мы напоены, то есть мы получили. Обычно, когда человек пьет воду, да, это он сам как сосуд и в себя принимает вот, воду. Так вот и принятие Духа Святого – это как напоение. Мы все напоены одним Духом. Я думаю, братья, что мы посмотрим на этот вопрос, когда мы порассуждаем значение пришествия Духа Святого. Это у нас следующий вопрос, можно записать. Значение пришествия Духа Святого. Какая там у нас будет подтема? Буква Е, да? Да, запишите. Значение пришествия Духа Святого. Значение пришествия Духа Святого. Ну, первая цифра, можно здесь так написать. Он приносит нам спасение. Он приносит нам спасение. Христом совершенное. Он приносит нам спасение. Христом совершенное. И делает нас свободными. Он приносит нам спасение и делает нас свободными. Римлянам 8.2. Здесь так написано: «Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти». То есть приносит нам жизнь, приносит нам свободу, приносит нам спасение. Он приносит нам спасение, Христом совершенное, и делает нас свободными. Римлянам 8:2. И в этом тексте, вот Матфея 3 глава, который брат прочитал, запишите, 3 глава, 10, с 10 по 12 стих. Матфея 3 глава, с 10 по 12 стих. Ну, мы рассмотрим этот текст тогда на следующий раз уже. Сейчас, может быть, вопросы какие есть. Братья, пожалуйста. Я не это сказал. Я думаю, те, которые приняли Иисуса Христа, имеют полноту в Нем и ничего больше не будут искать. Все остальное – это как бы ну, искушение Бога и неверие. А, понятно. Я склонен к тому, чтобы не спешить с этим, брататься с этими ересями различными. Там еще большой вопрос. Большой вопрос насчет ихнего принятия Иисуса Христа. Еще большой вопрос. Вот. Поэтому братом они могут стать тогда, когда они покаются, что они верят в заблуждение пятидесятническое. Что? Мы никого не перекрещиваем, братья, вообще. Мы крестим. Ну, если человек, вот у нас пришла одна семья, они в православии были крещены, потом у субботников, потом у пятидесятников, единственников. Три крещения. Может, там еще какие-то дьявольские у них были, я не знаю. Но три налицо. И мы теперь что, четвертое им преподаем? Мы не перекрещиваем, мы преподали им одно крещение на основании ихнего покаяния, что они покаялись, что их дьявол водил в всяких заблуждениях, там и неверии, все это было. Они просто мирские люди были. И мы их покрестили как должно, по Евангелию. Они покаялись, плод покаяния налицо, мы пронаблюдали это. Был период времени, мы могли пронаблюдать, плод есть, рождение свыше наступило, они стали детьми Божьими, мы им преподали крещение. Вот. Поэтому я, например, не считаю пятидесятников братьями нашими. Верное, нужно одно крещение, да. Даже с регистрации, когда переходят к нам, мы признаем их крещение, если оно было правильно сделано. То есть, покаяние было правильное у человека. Он осознал себя грешником, поверовал в Иисуса Христа, переменилась его жизнь, он разрыв с мирской жизнью, все, и принял крещение по вере. Вот тогда мы таких людей принимаем. Они увидели, что здесь правильный путь, им по душе, мы признаем это крещение, все. Но бывает, приходят, а у них вообще никакого крещения не было. То есть, ну, покаяние. Ну, как он в одной церкви, брат подходит, говорит, побеседуй с моей тещей, она хочет перейти в наше братство с регистрацией. Ну, хорошо. Я с ней начинаю беседовать. Расскажите, как вы пришли в церковь? Она рассказывает, говорит, я пасла коз там или не знаю кого там, возле речки где-то. Смотрю, люди в белом стоят. И кричит пастор, там еще два халата осталось, кто желает еще покреститься? Она смотрит на это все, думает, да, я покрещусь. Вдруг меньше болеть буду. Ну, вот так вот у нее было в сознании. Она подходит, говорит, я хочу. Слава Богу, пастор, значит, все, еще одна душа будет в церкви. Одели ей халат, омакнули ее в воду. Вы же теперь приходите в церковь. А где церковь? Она ни разу не была, ничего не знает. А вот там ее там. Вы же теперь член церкви. Да, ага, хорошо. Пришла она, причащается там, все хорошо. Видит, все же причащаются. И она причащается, все нормально. Вот, попричащалась. Я говорю, ну и как у вас? А победа над грехом была? А в грех тяжкий не впадали? Да вы знаете, было. Там впала в блуд. Там. А что потом? Да пошла к пастору, он говорит, никому не говори. Христос простил уже. Уже простил. Давай помолимся, все. Прошло время, она опять упала. Он опять к нему идет. Он говорит, да Бог, Господь умер за твой грех. Простил. Давай помолимся, все. Третий раз через время упала. Ну вот в таком состоянии просится она в нашу церковь. Я ее выслушал, говорю, знаете что? Вас обманул дьявол, вас обманул пастор, и вы в страшном обмане находитесь. Вам необходимо пойти к пастору и сказать, что я не раскаянная грешница, мирской человек, отлучите меня. И на основании, что меня неправильно приняли в церковь, и на основании, что я падшая грешница, отлучите меня. А дальше что? А как к вам? А к нам, говорю, нельзя в таком состоянии принимать. Так а я ж хочу к вам перейти. Не, ну вы посещайте собрание, как грешница мирская, все. Коснется Господь Духом Святым, даст вам новую жизнь. Покаетесь, потом мы будем принимать, крестить вас и все прочее. Понимаете? А есть дьявол, вот что я заметил, делает. У нас уже время вышло. Ну, еще доскажу. Что я наблюдаю? Есть дьявол, делает вот такие, как заяц, а то петли наматывает, вот такие, чтобы лису обвести. И она сбивается, где же ей следы, или туда, или сюда. И он, в общем, ее обманывает. И она по кругу ходит вот так вот, а он уже в другом месте ушел. Вот. Да, это у него подход. Так он круги наматывает, и она по следу идет, нюхает, и попадает опять на старый след, где она уже прошла, и опять пошла по новому кругу. И дьявол вот это делает с людьми. Обмануть церкви. Вот в одну церковь приезжаем на очищение, а там человек, которого нам пришлось отлучить, дедушка. Ужасный человек, негодный, испорченный. Блудники нечистые, скверные, нераскаянные. Я говорю, как вы в церкви находитесь? Как вы смеете вот это так всех обманывать? Он еще проповедует. А он что сделал? Был в одной области, вот, в регистрации. Такой гармонист, такой, знаете, активный, все. Переехал в другую область. Там женился, там в грех впал, его отлучили там. Он оттуда переехал в третью область, а теперь же надо в церковь стать. Если бы он пришел в церковь нашего братства, кто бы его принял в таком состоянии? Сразу бы навели справки, все. Он идет в регистрацию, а справку берет не со второй области, а с первой области, где он на хорошем счету был, и дают, что он брат, и все нормально, там все. И он эту справку преподносит пастору, его принимают, все нормально. Он годик побыл член церкви, отпустите с миром. Напишите бумажечку мне. Написали, отпускаем брата с миром и в наше братство, раз. А там брат несведущий, так вот в этих вопросах, о, с миром, ну с миром, принимаем брата, на проповедь его. Понимаете? Вот такие вот следы, все, и вот это все надо распутать. И когда разобрались, извергли его, как нечистого и развращенного и негодного человека из церкви. Вот. А он осквернял церковь, а в церкви потеря благословения, там и одержимые вошли в церковь, и просто развал, дотла развал. И пришлось этих всех людей негодных, 7 человек отлучить там всяких, которые не хотят ни Бога любить, ни служить Ему, и всякие вот такими путями ходят. Вот это. Вот как это серьезно брать. Помолимся, кто будет молиться.